Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем сегодня нашу тему большую, послание к евреям. И прежде чем мы откроем новую главу, сегодня у нас на очереди начало 9 главы, давайте мы вспомним, о чем в прошлую среду мы с вами беседовали. Апостол во второй части 8 главы, вообще эта тема начинается в 8 главе, сравнивает, проводит сравнение. И вот во второй части 8 главы он сравнивает два завета. Первосвященник, Спаситель Иисус является поручителем Нового Завета. И в этом сравнении он говорит о признаках Старого Завета, который основан на внешних каких-то признаках, и Нового Завета, который записан в сердце. И помните, большой отрывок мы в прошлый раз с вами исследовали из послания, из книги пророка Иеремии, который говорит о заключении Нового Завета. И у Нового Завета, который заключен во Христе, о котором пророчествовал Иеремия, есть преимущество перед Ветхим Заветом. У Ветхого есть знание закона, но это знание не могло сделать человека праведным. Есть жертвы, обряды, священство, но все это не могло сделать человека праведным. Поэтому он должен был быть заменен новым. Помните, как пророк Иеремия говорил: «Вложу законы куда? В сердце». Да. И мы говорили о пяти преимуществах Нового Завета. Он объединяет, а не разъединяет, как Ветхий Завет. Помните, отделил Ветхий Завет иудеев от всего остального мира. Он записан в сердце, а не в книге. Он принадлежит всем, а не только избранному народу. Он основан на милости, а не на страхе наказания. Он неизменен, он не устаревает. Его действие распространяется на всю вечность. И эта тема развивается дальше в 9 главе, и мы рассмотрим с вами сегодня первые 14 текстов 9 главы. Ну, давайте сначала прочитаем первые 10 и рассмотрим их внимательнее. Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манной, жезл Аарона расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входит священник совершать богослужение, а во вторую – однажды в год, один, только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и который с явствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. С 9 главы начинается большой раздел, который закончится 18 стихом 10 главы. Этот раздел посвящен сравнению жертвы Христа и жертв ветхозаветних. Преимущество или превосходство жертвы Христа над жертвами, которые приносились во время богослужений в скинии Ветхого Завета. И главным преимуществом было то, что кровь Христа навсегда открывает вход верующим в святое святых скинии, который всегда оставался закрытым для Израиля Ветхого Завета. Вот это главная тема сегодняшнего нашего рассуждения. Итак, первые 5 стихов 9 главы посвящены описанию святилища. Ну, Вы хорошо помните, что святилище ветхозаветнее, оно, кстати, очень подробно описано, 25 по 31 главу книги «Исход» и далее с 35 главы по 40 главу книги «Исход». И эти первые 5 стихов 9 главы – это такой очень-очень краткий пересказ того, что подробно описано в этих главах книги «Исход». Вы помните, что скиния состояла из двух отделений, там находились определенные предметы, которые использовались во время богослужения. И здесь эти предметы называются. Это стол с хлебами, это жертвенник, кадильница золотая, это ковчег, обитый золотом, и так далее, и так далее. И когда вы будете описывать, или вернее читать описание этого святилища в книге «Исход», там, где Господь повелевает построить это святилище, вы увидите, что это было не просто какая-то там палатка рядовая, это было очень красивое сооружение, были призваны лучшие мастера для того, чтобы сделать предметы богослужебные, были подобраны красивые цвета, были использованы самые драгоценные материалы, и все это выражало славу и красоту Бога, которому поклонялся Израиль. И можно сказать, что святилище всю историю Израиля было символом израильского народа. И, можно сказать, является и до сих пор символом. Одним из знаков Израиля современного является менора, да, или семисвечный светильник, который стоял во святом. Каждый из этих предметов, который находился во святилище, имел свое не только богослужебное, но и символическое значение. И можно сегодня найти не одну книгу, которой посвящены подробному анализу каждой части, каждого гвоздя, каждой нити святилища. Кто-то пытается реконструировать это святилище, если вы будете в современном Иерусалиме, там есть такой институт святилища. И этот институт занимается реконструкцией святилища и всех обрядов, которые там находились, для того, чтобы можно было помнить и видеть, каким оно было на самом деле. И об этом действительно можно много говорить, описывая каждый предмет этого святилища и его значение. Но мы видим, что в 5 стихе апостол, перечисляя эти предметы святилища, вдруг неожиданно обрывает свое повествование и говорит: «Об этом теперь говорить подробно не нужно. Это не моя цель вам рассказывать о значении каждого предмета святилища». Он не начинает истолковывать эти символические значения предметов, а сразу идет к главному, сравнивая ветхозаветнее служение и новозаветнее служение во святилище. А ветхозаветнее святилище со всей его красотой, благолепием здесь выступает только фоном для повествования апостола о истинном святилище и о служении Христа как первосвященника в истинном святилище. Итак, какие же акценты ставит апостол, говоря о служении священника в Ветхом Завете и служении Спасителя в Новом Завете? При таком устройстве в первую скинию, имеется в виду первое отделение святилища, всегда входит священник совершать богослужение. Всегда это когда? Каждый день, да. Это обязанность священника входить ежедневно в святилище для того, чтобы поддерживать свет этого светильника семисвечного, заменять хлеб на свежий и приносить горящий фимиам на жертвенник, так, чтобы всегда курение поднималось и благовоние распространялось по всему святилищу, символизируя таким образом молитвы за Израиль. Но в 7 стихе он говорит, а во вторую часть этого святилища сколько раз мог войти первосвященник? Только один раз в год. И то не просто священник, не говоря уже о левитах, но первосвященник. И он входил один раз в год. Это был праздник, который назывался День очищения или День искупления, Йом-Кипур. для того, чтобы совершить символическое очищение посредством крови жертвенного животного, которое закололось во дворе святилища, и таким образом очистить от греха, ну, условно говоря, накопившегося за весь год израильский народ. Здесь подчеркивается, что он входил не без крови, которую приносил за кого? Во-первых, за себя, а потом за грехи. Какие грехи? Неведение народа. Каждое слово имеет глубокий смысл. Во-первых, приносил за себя, потому что был грешен. Восьмая глава книги Левит об этом говорит, о том, что священник, прежде чем пред лицо Господне ходить, должен был сам очиститься от своего греха. Апостол описывает вот сразу же здесь это такое устройство святилища, он делит его на первую, на вторую, второе отделение, говорит об этом, подчеркивает это для того, чтобы подчеркнуть одну самую важную вещь, которую он хочет сказать. Он вспоминает о дне искупления, и потом это служение в день искупления сравнивает с искуплением во Христе. Что он хочет сказать? В Ветхом Завете вход во Святое Святых, а Святое Святых – это присутствие Божье, помните, слава, которая была над крышкой ковчега, для простого человека этот вход был закрыт. Он был закрыт даже для священников. Он был открыт по очереди только первосвященникам, которые совершали это служение. Только первосвященник один раз в год мог войти во Святое Святых во второе отделение с кровью очищения. И здесь как бы самая суть, которую апостол хотел выразить. Само наличие сим Святой Дух, как в 8 главе сказано, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Другими словами, если прежняя скиния стоит, если там совершается служение, если священники исполняют свои обязанности, то простому человеку вход во Святое Святых пред Божье лицо запрещен. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. То есть само наличие земного святилища говорит о том, что Ветхий Завет имел очень и очень ограниченное действие. Не могло быть так, чтобы вечно путь к Богу был закрыт. Закрыт для всех. И вот символом этого закрытого пути во святилище что было? Завеса, да? Которая отделяла святое от святого святых. И вы помните, когда Спаситель умер, то евангелисты говорят, что случилось в храме? Завеса разорвалась. И таким образом, эта преграда была устранена. И святилище, которое долгие годы было с одной стороны местом обитания Божьего, но с другой стороны преграждало человеку путь пред лицо Божье, было потеряла свое значение. Но в Новом Завете, как говорит апостол, это в 10 главе 19 стихе, «Итак, мы имеем дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». И вот для того, чтобы подвести к этому выводу, апостол Павел и начинает 9 главу с рассказа об устроении святилища. И самой главной деталью в устроении этого святилища является два отделения. И второе отделение, куда пред лицо Божие мог входить только первосвященник раз в год, было отделено от всего народа завесой, символизирующей вот эту вот невозможность человеку предстать без посреднического служения священника перед Богом. И в этом Ветхий Завет или святилище Ветхого Завета имеет существенный недостаток перед новозаветним святилищем, потому что ограничивает доступ перед Божье лицо, и поэтому он должен быть заменен лучшим заветом. Вот такова логика апостола. Далее он говорит, она есть образ настоящего времени, скиния ветхозаветния, или времени жизни здесь, обыденного времени, в которое приносится времени Ветхого Завета, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совесть в совести совершенным приносящего. Не могущие сделать совершенным. В чем проблема? Конечно, дело не в том, что святилище, может быть, неправильно было устроено, или не в том, что завеса разделяла святое от святого святых. Нельзя было просто изменить устройство святилища или завесу разорвать. Можно было вообще его сделать открытым, свободным для доступа человека. Может быть, прозрачным, изменить обряд. Но что бы вы ни меняли, как бы вы ни меняли обряд, и как бы вы завесу эту не устраняли, не могла решиться главная проблема. И вот эта вот завеса, эта закрытость служения во святилище на нее как раз и указывала. Проблема греховного сердца человека. И обрядовое очищение, служение, которое там проходило, могло очистить от греха невидения, как здесь сказано, в 7 стихе. Но, или греха, который человек совершал случайно. Вы помните, что были правила принесения жертвы за грех. Если человек совершил случайно, он должен был принести определенных животных, и таким образом вина его очищалась. Но невозможно было исправить самую природу человека греховную, самую его суть, которая в сердце греховном и испорченном находилась. Поэтому и сказано, что жертвы эти не могли сделать в совести совершенным приносящего. И это был еще один недостаток служения во святилище ветхозаветнего, которое не могло сделать совершенным в совести приносящего жертвы. Внешнее обрядовое очищение, хотя было и важно, но имело очень короткие последствия и не меняло человека по сущности. Человек как бы раздваивался. Внешне, может быть, он очищался посредством обрядов, а внутренне оставался нечистым. И апостол дальше развивает мысль, говорит, не могли эти обряды и жертвы сделать в совести совершенным приносящего эти жертвы, которые с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Как бы ревностно не исполнялись правила принесения жертвоприношений, как бы ревностно священники не служили во время богослужений, внешние обряды, как здесь сказано, не могли сделать совершенным в совести приносящего эти жертвы. Поэтому нужно было что-то другое, что-то новое. И это, таким образом, само существование святилища и обрядов говорило о том, что на смену ему должно прийти что-то новое. Потому что эти обряды, эти омовения, эти явства, как написано, относились только до плоти или касались только внешнего. И установлены были только до времени, о котором пророчествовал пророк Иеремия и говорил, что придет время, когда я законы вложу внутрь вашего сердца и изменю вас. И вот ожидание этого времени и привело к появлению, утверждению Нового Завета во Христе, сущность которого, как я уже говорил, была выражена у пророка Иеремии. Итак, здесь апостол показывает недостатки Ветхого Завета или святилище Ветхого Завета, жертв Ветхого Завета, потому что не могли они изменить внутренности человека. И это временное должно было быть заменено постоянно. Далее апостол развивает мысль, мы прочитаем с 11 по 14 стих. Он как бы от негативного переходит к позитивному, от недостатков ветхозаветнего святилища к преимуществам служения Христа в святилище небесном. Но Христос – первосвященник будущих благ по отношению к настоящему времени. Да? Он имеет в виду евреев, которые еще живут представлениями Ветхого Завета. будущих благ Нового Завета пришед с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то, коль мипаче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Итак, здесь говорится о преимуществах Нового Завета в сравнении с Ветхим или служение в святилище Ветхим, ну, новозаветнего, в отличие от ветхозаветнего. Сказано, во-первых, что Спаситель является первосвященником будущих благ или лучшего завета, который должен прийти на смену Ветхого. Во-вторых, сказано, что он входит в более совершенную скинию. Девятая глава начинается с описания ветхозаветней скинии. Если читать в книге «Исход», то мы видим ее величие, ее красоту, то, чем гордились евреи. Но какой бы она красивой ни была и каким бы величественным служением там не было, новая скиния или новозаветняя скиния, скиния-палатка или святилище – сделана не руками человека. И она есть само небо, как говорит Спаситель в 24 стихе. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу, но по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы ныне за нас предстать пред лицо Божие». Может ли земная копия сравниться с великолепием небесного святилища? Может ли творение рук человеческих сравнится с творением рук Божьих? Может ли план или служение, или план спасения, который может только человек придумать, или путь человеческий сравниться с путем, планом спасения Божьим? Конечно, нет. И на этом основана аргументация апостола. Далее он развивает мысль в 12 стихе, говорит, что Спаситель не только является священником будущих благ, и не только священником скинии нерукотворенной, но небесной, но он еще туда и входит с другой кровью. Не с кровью козлов и тельцов, но с какой кровью? С собственной кровью, со своей кровью он входит в это святилище. И в этом смысле жертва Мессии, жертва Христа превосходит все жертвы, вместе взятые, которые на протяжении долгих и многих веков приносились в ветхозаветнем святилище. По сути дела, мы с вами знаем, что все эти жертвы, все обряды, все предметы святилища указывали только на одно. Указывали на совершенную жертву Иисуса Христа, которая способна единственно только омыть человека от греха и примирить его с Богом. И вот в послании к римлянам в 3 главе апостол Павел эту мысль выражает так, что мы, 24 по 26 стих, мы получаем оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, сделанных когда? Помните? Прежде, во время долготерпения Божия. Апостол Павел, другими словами, хочет сказать, что все те жертвоприношения, которые совершались в ветхозаветнем святилище, они не имели бы смысла, если бы однажды не была принесена великая жертва. И вся кровь, которая пролита была во время принесения этих жертвоприношений, была бы бессмысленна, если бы однажды на Голгофском кресте не была пролита кровь Иисуса Христа. Показание правды Его или показание того, что Бог правильно делал или имел право прощать грехи, сделанных до жертвы Христа, прежде, во время долготерпения Божия. Поэтому апостол говорит, что во Христе мы получили окончательное искупление, а не только частичное и временное, как это происходило во святилище Ветхого Завета во время служения священников. В 12 стихе здесь он говорит и об искуплении. «Приобрел», сказано о Спасителе, «вечное искупление». Сам термин «искупление» для нас, может быть, современных людей не особо понятен. Он связан с выкупом рабов, с выкупом человека, который не может обрести свободу никакими способами, как только если кто-то поможет ему со стороны. И вот в книге Левит, 25 главе, такая, например, такой случай один описан. «Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». То есть тот, кто попал в рабство за долги или по какой-то другой причине и не может никак из него освободиться, может быть выкуплен. Кто-то за другой может внести, кто-то другой может нести за него выкуп. Поэтому жертв животных для выкупа человечества из рабства греха было недостаточно. Недостаточно было только внешнего и временного очищения. Потому что люди, как бы много они ни приносили жертв, все еще оставались в рабстве греха и смерти. Но только Христос мог искупить человечество и дать, как здесь сказано, вечное искупление. Он приобрел вечное искупление. 12 стих. Здесь же сказано, что он однажды вошел во святилище. Ну, если читать в контексте, то речь идет не просто о святилище, а речь идет о святом святых. Он вошел туда с кровью искупительной, как это было в день очищения или Йом-Кипур, куда священники, когда священники входили раз в год для того, чтобы совершить очищение народа. И вот этот обряд Дня очищения повторялся каждый год. Это говорило о том, что проблема греха не решалась. Грехи снова накапливались, и снова их нужно было очищать. Но Христос вошел сколько раз пред лицо Божие? Только один раз, чтобы решить проблему греха навсегда, приобрести вечное искупление. В 13 стихе апостол сравнивает чистоту, которую получал человек в результате обрядов, ритуальную чистоту, и чистоту, которую он получал в результате искупления кровью Христовой. Он говорит, если кровь тельцов и козлов и пепель телицы освящает оскверненных, чтобы тело было чисто, то тем более кровь Христа, который принес себя Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Вообще, ветхозаветнее служение и правила, и обряды были построены вокруг ритуальной чистоты. Вы помните, что одной из тем дискуссии Христа с фарисеями была тема чистоты. Можно ли мыть, есть неумытыми руками и так далее. Вот эта тема обрядовой, внешней, или, как здесь сказано, чистоты тела, эта тема была очень и очень важна. И оскверниться, например, можно было прикосновением к мертвому телу. Для того, чтобы очиститься от этого прикосновения, был специальный обряд очищения водой с пеплом рыжей телицы. Он описан в книге «Чисел» 19 главе. Ну, здесь такой парадокс в том, что священник, который готовил этот пепел рыжей телицы, сам был нечист до вечера. И он сам должен был пройти очищение водой, краплением, для того, чтобы мог совершать служение в этом святилище. И если этот пепел телицы, если это крапление водой, если эти обряды, о которых здесь идет речь, обладали этим свойством очищения, то апостол, сравнивая эту обрядовую часть ветхозаветнего святилища с новозаветней, говорит, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Здесь он как бы продолжает эту тему преимуществ новозаветнего святилища перед ветхозаветним святилищем. Преимуществ крови Христовой над кровью животных, которые проливались в течение веков на алтаре ветхозаветнего святилища. И таким образом апостол говорит, что человек нуждается не в обрядовом очищении, которое только может ритуально сделать его чистым, на время успокоить его совесть, но очистить по сути. Помните, в 9 стихе сказано, что жертвы и дары не могли сделать совести совершенным приносящего, приносящих эти жертвы. То в 14 стихе сказано, кровь Христова очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. У Лескова есть такой рассказ, может быть, вы его читали, называется «Чертогон». Этот рассказ посвящен тому, что вот Лесков как бы описывает себя, он приехал к своему дяде, дядя был богатым купцом, и тот его взял один раз с собой на такую вечеринку. Время от времени дядя его уходил в запой. Так как он был очень богатым, то этот запой сопровождался таким очень кутежом большим, в этом участвовало много народу, и этот кутеж, ну, доходил до каких-то уже пределов вообще нравственности и человечности. Когда этот дядя приходил в себя после запоя, у него было, ему было тошно. Не только физически, но и в душе его было тошно. И он для того, чтобы избавиться от этого груза, шел в церковь и совершал такой обряд, который чертогоном называется. Ну, там он и написан подробно, как это все было. И когда вот этот обряд был закончен, дядя вставал и говорил, что я себя чувствую как новорожденный младенец, мне снова хорошо. И так продолжалось до следующего запоя, потом следующий чертогон, и все это по кругу. Здесь как бы описано в этом рассказе облегчение, которое испытывает человек после обряда, ну вот, образно говоря, изгнания беса или нечистоты, которая внутри. Но это не было изменение сердца человека. Обряды, которые люди совершали, принося жертвы за грех, приносили они для того, чтобы очистить свою совесть, решали проблему только частично, до следующего греха, до следующей проблемы, которая приходила в жизнь человека. Но по своей природе, как созданный по образу и подобию Божьему, человек ищет примирение с Богом в глубине своей совести. И для этого он нуждается не во внешних обрядах, не в успокоении совести, не в приглушении своей совести, а нуждается в изменении сердца, нуждается в примирении с Богом в самых глубоких, на самом глубоком уровне своей личности. Он нуждается в постоянной работе Духа Святого, который бы расположение к злому, к злым делам изменил на любовь к доброму, к добрым делам. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, что Бог во Христе хочет примирить с собой все нас, умиротворив через Него, через Христа, кровью креста Его и земное, и небесное, как бы соединив разъединенное злом земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собой. Вот в этом цель примирения, которую мы обретаем в крови Иисуса Христа. Стать святыми, непорочными и неповинными перед Богом. И последняя фраза, очень важная, 14 стих 9 главы. Здесь сказано, чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел, негативное, да, заявление, и позитивное. Для чего очистить? Для служения Богу живому и истинному. Здесь в этом стихе, кстати, упоминается Троица. Кровь Христа, Дух Святой и Бог Отец. Троица упоминается как Бог, который служит человеку в деле искупления. Когда мы с вами вспоминаем о доктрине Троицы, то первую очередь, наверное, в голову нам приходит мысль о том, что это доктрина о том, как устроен Бог. Да? Что вот он в трех лицах, и мы начинаем думать, а как это в трех лицах? Но на самом деле доктрина о Троице не об этом. Не о трех лицах, как способе устроения Бога, а о том, как и кем Бог себя являет в служении искупления нам, человеку. Тайна Божьего бытия нам никогда не может нами быть понятна, как бы мы ее ни описывали. Но о Боге мы можем знать только то, что Он сам явил или открыл о себе. Открыл на себе себя как Бога спасающего, как Искупителя, который пришел как Бог-Отец или явил себя как Бог-Отец, который послал Сына Своего для искупления нас и послал Духа Святого для того, чтобы это искупление в сердцах наших отобразилось и принесло свой плод. И вот здесь коротко, очень в 14 стихе апостол об этом упоминает, что Бог открывает себя в служении искупления, как Бог-Отец, как Бог-Сын и как Бог-Дух Святой. И очищение, как здесь сказано, совести от мертвых дел не является окончательной целью искупления, которую Троица являет в жизни человека, потому что чистый снова может запачкаться. А является целью что? Служение Богу живому и истинному. Это очень глубокая фраза. Служение Богу живому и истинному. У человека появляется новая мотивация. Не просто очиститься от своей оскверненной совести, но идти вперед и развивать свои отношения с Богом в служении, прогрессировать в этих отношениях. Поэтому здесь подчеркивается не только негативная цель очищения от греха, но и позитивное служение. И служение – это естественный плод искупления и примирения с Богом. Служение означает желание исполнять волю Божью в этом мире, стать орудием Божьим, Его руками, Его голосом, Его посланником в этом мире. Поэтому апостол Павел в 12 главе послания к римлянам и также говорит о служении как естественном следствии спасения или искупления. «Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Представьте тела ваши в жертву для разумного служения вашего, или отдайте себя, свою жизнь на служение Богу. Итак, давайте мы подведем итог нашего рассуждения. В этой части, в первой части 9 главы, продолжается тема сравнения ветхозаветнего и новозаветнего святилища. Здесь сравнивается жертва Христа и жертвы животных, которые приносились в Ветхом Завете. Почему апостол именно эти образы избирает? Ну, потому что послание написано к евреям, и святилище было для них, как мы с вами говорили, смыслом и целью их, смыслом, в котором они видели, как должны строиться отношения с Богом. Итак, какие мы выводы делаем из нашего рассуждения? Во-первых, апостол начинает с описания ветхозаветнего святилища. И здесь он демонстрирует свое знание священного писания, что касается устройства святилища. Если мы читаем с вами, как оно устроено, мы видим, что оно было великолепно. И богослужение, которое там проводилось, было очень красиво и впечатляюще. Но все это только тень по сравнению с небесным оригиналом, по которому земное, по образу которого земное было построено. Мы с вами должны помнить, что описание святилища в Ветхом Завете не является какой-то формой что-то вроде кабалы, где в символах и образах, гвоздей и ниток зашифровано какое-то послание человечеству. Цель Писания – описание святилища, описание обрядов, жертв и прочего в Ветхом Завете только одна. Какая цель? Привести и указать, привести ко Христу и указать на Христа как высшую совершенную жертву. Помните, Спаситель в 5 главе Евангелия от Иоанна сказал: «Вы исследуете Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную». Исследуете Писание. Но для чего они написаны? Написаны для того, чтобы засвидетельствовать о Иисусе Христе. Поэтому в любое наше исследование ветхозаветных ритуалов, обрядов, святилища должно иметь одну цель – видеть в них Христа. Во-вторых, обряды и жертвы ветхозаветного святилища, как говорит апостол, это понятно, не могут решить проблему совести, обремененной неправдой. Потому что внешнее очищение водой, кровью, пеплом рыжей телицы не делает эту совесть чистой. Потому-то и потребовался Новый Завет или служение Христа как первосвященника в Новом Завете, чтобы он мог искупить грешника. Как сказано: «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий не вспомяну более», как говорит пророк Иеремия. И в-третьих, цель искупления – это не только прощение греха и очищение совести, но, как мы с вами говорили, что еще? Служение Богу. И книга «Священное Писание» заканчивается такими интересными словами, 3 стих 22 главы, последняя глава «Вечности», когда искупленные будут собраны вместе, и вокруг не будет зла, сказано: «Не будет ничего проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Вот это служение Богу, которое начинается здесь на земле и является следствием искупления, пережитого во Христе, будет продолжаться всю вечность. И в этом цель искупления. И пусть Господь поможет нам явить в своей жизни здесь плод искупления, ревность в нашем служении, в деле Божьем, служении Богу, своей жизнью, своими силами, всем, что у нас есть, дабы оно продолжалось и в вечности. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас от грехов наших, за то, что Ты очистил сердца наши, за то, что Ты ведешь нас путем прославления Тебя, путем служения Тебе. Господи, помоги в жизни нашей являть плод искупления Твоего, плод служения и плод радости пребывания в Тебе. Благослови нас в этом и помоги нам. Во имя Христа просим. Аминь.